Ксения Дудова. Растения большого города. Путеводитель по удивительному миру природы мегаполисов и за их пределами. Читает автор. От автора. Дорогие слушатели, эта аудиокнига познакомит вас с удивительным миром растений, который окружает нас даже в городской реальности. В аудиокниге намеренно собраны истории о самых простых растениях. Чтобы их найти, нужно лишь посмотреть под ноги на обычном маршруте. Конечно, мы поговорим и о более экзотических травах, для встречи с которыми нужно будет выйти за городские пределы. Но, так или иначе, это распространенные растения средней полосы России. Почему средняя полоса и европейская часть? Почему здесь не будет истории про женьшень, саган-дайля, про заросли кедрового стланника и протяженные лиственничные редколесья? Ответ очень прост. Природа нашей страны настолько разнообразна и интересна, что когда пишешь единственную обзорную книжку, приходится сузить тему, остановиться на одном регионе. Поэтому, несмотря на искреннюю любовь к природе Урала, Сибири, Дальнего Востока и южностепных регионов России до Урала, мы включили в книгу именно виды средней полосы. Это совсем не значит, что жители Сибири не найдут здесь знакомых трав. Найдут еще как. Более того, некоторые виды можно встретить практически по всему миру, и в Новосибирске, и в Берлине, и в Новой Зеландии. Но все же от многих прекрасных растений пришлось отказаться, чтобы соблюсти выбранный географический принцип. Эта аудиокнига — сборник рассказов, объединенных в тематические разделы. Каждый раздел — это места обитания, тип растительных сообществ. Так мы отдельно рассмотрим виды, что растут на газонах, отдельно — жители диких лугов, лесов и так далее. А значит, куда бы вы ни направились, везде встретите растения, о которых услышали в этих главах. Начнем мы с наиболее близких к городским условиям местобитаний, газонов и неухоженных их версий. Потом перейдем к ярко цветущим летом лугам и тенистым лесам, которые можно посетить и в городской черте в пределах лесопарков. А закончим околоводной и болотной флорой. Это ни в коем случае не учебник по ботанике с его обширными анатомическими разделами, пространными описаниями поперечных срезов и строения отдельных тканей. Это не справочник с морфологическими описаниями и ключами для определений. Но, прослушав данную аудиокнигу, вы не только узнаете ближе более 100 растений, но и получите представление об их строении и многих базовых аспектах жизни. И здесь будет латынь, как и во всяком ботаническом тексте. Но не пугайтесь. Она встретит вас лишь там, где это действительно необходимо для точности, и чтобы у вас всегда была возможность найти растения в любом источнике, как русскоязычном, так и зарубежном. В вводных главах вы прослушаете базовую информацию о латинских названиях, и очень хочется надеяться, что их вид после прослушивания книги не будет вызывать никаких отрицательных эмоций. Мы научимся их готовить. Заранее разочарую тех, кто готовится почерпнуть здесь знания о приготовлении дикорастущих растений в пищу или их лекарственному применению. Рецептов и инструкций не будет. Еще заранее предупредим слушателя, что частота употребления слова «например» в аудиокниге совсем не случайна. Живой мир настолько разнообразен, неоднороден и удивителен, что в биологии нет ни одного правила или закона, из которого не было бы исключений. Нет ни одного явления, которое было бы абсолютно непоколебимо, и однозначно. Поэтому однозначно говорить «все васильки синие», «у всех бобовых есть азотфиксирующие клубеньки», «все деревья высокие» решительно невозможно. О названиях растений на земляничных примерах. Вкусная и ароматная ягода не оставляет равнодушным почти никого. И в лесу, и на лугу, и на грядке. Но если вкусовые качества сомнению никто не подвергает, то вопрос «как правильно называть?» поднимается очень часто. Кто-то утверждает, что в лесу — земляника, на грядке — виктория, а на пригорке растет клубника. Кто-то клубникой называет исключительно грядочные растения, а кто-то утверждает, что выращиваем мы землянику садовую. Давайте посмотрим на этот вопрос с научной точки зрения. Названия растений можно разделить на народные и научные. Вторые отличаются тем, что присваиваются четко одному биологическому виду и неприменимы к другим. Они однозначны. Категория народных или тривиальных куда более непредсказуема. В разных местах исторически возникают свои названия растений, иногда они совпадают с таковыми из других регионов, а иногда нет. Например, для жителя средней полосы багульник — Это невысокий кустарник до 1 метра ростом, с узкими листьями, белыми цветками и рыжими волосками, растущий на верховых болотах. А вот в Сибири, при упоминании слова «багульник», вам покажут высокий куст с яркими розовыми цветами, растущий по сопкам и не только. В науке же эти два вида имеют разные названия. Рододендрон войлочный, рододендрон томентозум, и рододендрон даурский, рододендрон даурикум. Поэтому путаница не возникнет. Конечно, далеко не всегда необходимо давать точное, научное, латинское название растения, чтобы вас поняли. Но тогда и непонятно, к чему спор о том, как правильно называть. Ведь существует очень много народных вариантов, и правильного среди них нет. Научные названия отдельных видов даются на латинском языке, и они двойные, бинарные. Первое слово — это название рода, второе — видовой эпитет. Эти два слова составляют полное название растения. Например, земляника лесная будет называться фрагария веска. Фрагария — это род земляника. Веска — видовой эпитет лесная. Можно применять русскоязычные названия. Они используются в справочной литературе наравне с латынью. Они тоже будут двойными. Земляника лесная, земляника зеленая и прочее. Из этого следует, что все разнообразие растений с вкусными ароматными плодами красного цвета и тройчатыми листьями на латыни называется фрагария, что на русский язык принято переводить как земляника. Поэтому и в лесу, и на грядках — земляники. У них есть ряд общих внешних черт. Это многолетние травы с белыми цветками и характерными сложными листьями, каждый из которых состоит из 3 элементов. Плод земляники представляет собой разросшееся цветоложе, на котором располагаются семена. Он относится к группе много орешков и называется земляничина, фрагрум. Но, конечно, называть земляничину ягодой в быту гораздо проще и привычней, хотя это и не согласуется с ботанической классификацией плодов. А что с видами? Начнем уже с упоминавшейся земляники лесной, фрагария веска. Она встречается по светлым лесам, опушкам, вырубкам, не любит расти на солнцепёке, но и в тенистом ельнике вы ее не найдете. Опушки и поляны сосновых боров, березняков — проверенные места для сбора плодов этого вида. У земляники лесной все листочки сложного листа сидячие, у них нет черешков. Лепестки в цветке достаточно узкие и не накладываются друг на друга. Плоды чаще конической формы, нежели круглой, с ярким ароматом. Чашелистики плод не обнимают, а оттопырены, за счет чего ягодка легко отрывается от них. Совсем другие места любит земляника луговая. Она же земляника зеленая, фрагария виридис. Открытые, прогреваемые солнышком пригорки, луга и даже степи. Если она и забирается в тень деревьев, то лишь невзначай, ненадолго и не сильно предпочитая открытую местность. Именно этот вид чаще всего называют полевой клубникой. Цветы у него несколько крупнее, их лепестки широкие и налегают друг на друга. Плоды обычно округлые, довольно крупные, до 1,3 см в диаметре. А чашелистики обнимают их плотно-плотно и отрываются вместе при сборе урожая с характерным звуком. После приходится вручную отделять плоды от цветоложа. Листья земляники зеленой выделяются тем, что средний листок сидит на небольшом черешке. Таким образом, справа и слева листки сидячие, а центральный крепится на небольшой ножке, буквально 2-4 мм длиной. Конечно, чтобы научиться отличать землянику зеленую по листьям, нужно присмотреться повнимательнее. Этот признак не очень заметный, но хорошо работающий. Главное — посмотреть не один лист, а несколько и выбирать самые развитые и здоровые. У любого биологического признака есть условная норма, а есть отклонение. Поэтому всегда хорошо иметь некоторую статистику и по ней оценивать среднее, чтобы не определять растения по нетипичным для вида органам. Следующая земляника — мускусная. Тут мы ступаем на тропу к огороду, поскольку предполагается, что фрагария машата была одним из тех видов, которые изначально использовали в селекции для получения культивируемых нами растений. Мускусная земляника сразу бросается в глаза. У нее крупные и довольно темные листья. Они почти в 2 раза крупнее листьев ранее рассмотренных видов и ближе к грядочным. Каждый из листочков сложного листа сидит на своем черешке. Напоминаю, что у лесной их не было совсем, а у луговой черешок выражен только у среднего листочка. И форма листочков несколько другая, близкая к ромбической. Высота цветоноса у этого растения тоже довольно велика и может достигать 40 см. Веточки соцветия густо опушены, волоски сильно оттопырены или даже смотрят вниз. Цветки крупные, до 2,5 см в диаметре, заметные. А вот плоды при довольно большом размере растения совершенно не впечатляют величиной и остаются средних для диких земляник размеров. Они имеют характерный запах, благодаря которому и дан эпитет мускусное. Действительно красивых, крупных и вкусных плодов земляники ананасной или земляники садовой, фрагария ананаса, люди добивались целенаправленно с помощью селекции. В основе этого вида лежит североамериканская земляника виргинская, которую скрещивали с другими видами. Причем гибридизация у растений может быть искусственной, как в случае земляники ананасной, или естественной. И иногда бывают проблемы с определением того или иного растения просто потому, что встречена гибридная особь, которая обладает признаками двух разных видов, перемешанных в разном соотношении. У земляник это явление не сильно выражено, а вот у их разноцветных собратьев-шиповников, гравилатов и других такое бывает сплошь и рядом. И иногда гибридогенные особи устойчивого потомства не дают, хотя в других случаях они образуют отдельный, выделяемый ботаниками, вид. Таким образом, в средней полосе можно встретить 4 вида из рода фрагария – лесную, зеленую, мускусную и ананасную земляники. И с научной точки зрения ни одну из этих клубникой или викторией не называют. Виктория – название одного из первых сортов клубники ананасной, который был завезен в Россию. Сейчас этот сорт стал достоянием истории, но в некоторых регионах название его прижилось и используется для обозначения земляники ананасной. Слово «клубника» предположительно происходит от забытого «клуб», которое соответствует современному «шаровидный», «круглый» и применимо не только к садовым вариантам. Так вот, если вы показываете пальцем на землянику зеленую и называете ее земляникой мускусной, это неправильно, потому что выходит ошибка в определении растения, отнесение его к другому биологическому виду. А вот если вы землянику зеленую в компании знакомых называете полевой клубникой, и вас окружающие понимают, о чем идет речь, то называть это неправильным растением будет неправильным. Да, это название народное, и под ним разные люди могут понимать разные виды, но если вас все понимают, то ничего плохого в этом нет. Люди придумывают названия и классификации исключительно ради удобства, говорить на одном языке. И на десерт еще несколько нюансов латинских названий растений. У некоторых родов растений есть русскоязычное название, например, ларикс, лиственница, а для именования других, особенно часто у тропических растений или мхов, используют калькус латыни, дикранум флексикауле равно дикранум извилисто-стебельный. Проверить связь русского с латынью можно на портале plantarium.ru. Ученые добавляют к латинскому названию растений сокращенные фамилии людей, которые описали это растение. Например, Galanthus nivalis L с точкой, подснежник белоснежный. L точка — это сокращение от Линней, фамилии знаменитого шведского естествоиспытателя. Если положение таксона в системе меняется, то автора, изначально описавшего вид, указывают в скобках, а автора, перенесшего вид, за скобками. Например, Антонария диойка, в скобках L с точкой, Гартнер. Карл Линней описал это растение как Гнофалиум диойкум L с точкой, но позже Йозеф Гартнер перенес его в род Антонария. В обычной жизни фамилии авторов таксонов не называют, но при написании научных статей или презентации научного исследования это неотъемлемая часть названия. А все потому, что есть случаи, когда разные авторы под одним названием описывали разные растения. Латинское название семейств почти всегда заканчивается на «ца». Астерация – сложноцветные, поация – мятликовые или злаковые, брассикация – капустные. Исключением являются тривиальные названия. Например, композита, круцифера, легоминоса – сложноцветные, крестоцветные, бобовые. Эти названия официально устарели, но все равно используются. В ботанических названиях часто используют значки и сокращения. Вар – разновидность. Например, кошачья лапка двудомная, разновидность розовая. Антонария диойка – вар розея. Крестиком обозначается вид гибридного происхождения. Например, хиерацум — крестик аденобрахион, ястребинка — железисто-веточковая. ССП — подвид. Например, селены латифолия, ССП — альба. Смолевка широколистная, подвид белая. В русскоязычной литературе этот вид обычно упоминается как смолевка белая. Древо жизни растительного мира глазами современных ученых. Научное название растений напрямую связано с актуальной системой растительного мира. Сама идея систематизации знаний о растениях зародилась еще в древнем мире. Со временем изменялся лишь подход. Практически всегда системы растений основывались на их внешнем виде или морфологии. Предполагается, что чем более похожи друг на друга растения, тем более они близки с точки зрения ботаники. Однако в 1953 году в биологии произошел переворот. Была разгадана загадка наследственности. Мы узнали, как устроена ДНК, носитель генетического материала. И началось развитие генетики на совершенно другом уровне. Сегодня ученые анализируют сходства и различия организмов, исходя из последовательности нуклеотидов. А если учесть, что наши гены — результат эволюции, то чем больше различаются геномы двух организмов, тем дальше они отстоят друг от друга в эволюционной истории, то есть тем более дальние они родственники. Современная система учитывает и внешние признаки, и генетический код, и эколого-географические особенности таксонов. Для легкости биологи придумали иерархическую систему живого мира. Самые древние ее примеры — это различные древа жизни, от которых ветвями расходятся все организмы планеты. В какой-то степени такая визуализация актуальна по сей день. Живой мир развивается, эволюционирует, появляются новые виды веточки, какие-то виды вымирают, какие-то дают начало многим другим, а какие-то продолжают жизнь на планете, как одинокие реликты древнейших времен. Плюс иерархической системы в том, что мы, зная таксономическое положение вида, можем сделать целый ряд выводов о нем, даже если никогда его не встречали. Так, например, возьмем растение Ван-де-Марья, марьянник дубравный, издалека бросающийся в глаза желто-фиолетовой окраской. Растение относится к роду марьянник, а значит, у него травянистая жизненная форма, зеленые фотосинтезирующие листья, видоизмененные листочки в соцветиях. Род марьянник относится к семейству заразиховые. Стало быть, эта романтическая травка не прочь прицепиться к соседям по растительному сообществу и паразитировать на них. Семейство заразиховые относится к классу двудольные, так что у зародышей нашего вида две семидоли — сетчатое желкование, развито вторичное утолщение стебля и корня. Класс двудольные относится к покрытосеменным растениям, а значит, в проводящей системе его преобладают сосуды, а не трахеиды и так далее. Важно понимать, что система растительного мира не является чем-то единожды решенным и незыблемым. Ученые описывают новые виды растений, доказывают, что виды, которые мы считали близкими родственниками последние 300 лет, относятся к совершенно разным родам, а иногда даже семействам, объединяют два вида в один. Меняется положение видов в системе, пропорционально меняются их названия, и один вид обрастает синонимичными названиями. Но пристально следить за всеми новыми веяниями не нужно. Существуют базы, по которым можно уточнить всю интересующую информацию. Скромные и симпатичные или население газонов. Немного о газоне. Газон — это разнообразная и обязательная часть любого городского ландшафта. Пространство между дорогой и тротуаром, вдоль дорожек и между домами, на площадях и скверах. Газон — по факту основное место, где, бегая между учебой, домом и работой, мы видим разные виды трав. Он может быть ухоженным и подстриженным, строго соответствуя видовым составам надписям на упаковке травосмеси, может быть много лет заброшенным и давать приют многим дикорастущим видам, буйно цветущим летом. В любом случае нельзя пройти мимо этого общегородского типа места обитаний и растений, которые на нем встречаются. Формально газон — это искусственно созданный покров из трав на каком-то участке земли. Эти травы могут быть очень разными, как разными будут цели устройства такого участка и его итоговый внешний вид. В этой книге мы не будем останавливаться на классификации газонов и подробно разбирать отличия партерного от спортивного, а рассмотрим среднее по больнице. газонные растения, которые наиболее часто используются в средней полосе России, а также сорняки, которые регулярно поселяются в подобных местах, сколько бы с ними ни боролись.